Продолжаем программу «Железная логика». Обратимся к внутрироссийским событиям. ФАС посчитала, что действия ПРОДИМЕКСа, это компания, в прошлом году спровоцировали дефицит товара и привели к росту цен. К такому выводу пришли специалисты ФАС, и они признали эту компанию виновной в создании ажиотажного спроса на рынке. Материалы приняты арбитражным судом Москвы к рассмотрению. Вот экономические детали всей этой истории оставим профильному эксперту, обязательно разберемся в нашем эфире. А вот внутриполитический аспект, это вот к железной логике, Сергей Александрович. Ведь мы не так часто слышим, редко, о том, что да, разобрались, вынесли вердикт, да, крупный бизнес устроил дефицит, нажился на нем, а значит, на нас, на людях.
Мне кажется, это очень важно, да, не то чтобы даже вот это конкретное решение, а вообще важно, чтобы государство действительно разбиралось с подобными случаями, потому что особенно в нынешней ситуации и экономических проблем, как бы и военных проблем, и политических, ну, слушайте, у нас нет это самое, возможности, значит, закрывать глаза на чьи-то там эти самые, на чьи-то там всевозможные интриги вокруг цен и собственных прибылей. Нет, и все. И знаете, как там в военное время там спекулянтов могли расстреливать без суда и следствия. К этому я не призываю, естественно, но государство должно четко совершенно этому бизнесу, знаете, как раньше там любили говорить тоже, дать сигнал. Дать сигнал, что ну и нафиг такие вот эти игры все ваши, да? Нам сейчас не до этого. Мы просто не можем позволить себе еще изнутри, да, просто из-за того, что кому-то мало денег, создавать проблемы. Вот, да, это было в прошлом году, вот, но тем не менее, как бы, да, впереди достаточно непростые тоже, так сказать, времена, потому что надо перестраивать экономику на производство, на собственное и так далее. И если кто-то там будет создавать проблемы социально-политического характера, я думаю, что на это надо реагировать максимально жестко. Максимально. То есть, грубо говоря, хотите работать? Работайте. Вот, но работайте честно. Вот и все. Я думаю, что здесь государство должно занять очень принципиальную и очень жесткую позицию. Конечно, и значит, бизнес, как говорят, не надо кошмарить. Кошмарить не надо. Но и нас не надо держать за лохов. Да, это хочется сказать бизнесу. Не надо нас за дураков держать, да, что вот, мол, типа, раз такие дела, поотменяли, значит, какие-то проверки, все то, пятое, десятое, значит, можно что угодно крутить, потому что вот мы привыкли к таким прибылям, да, а вот сейчас у нас такие, а мы хотим больше. Я думаю, что здесь и ФАСу необходимо, значит, более принципиально к этим вещам относиться, и государству в целом. Потому что мы не можем позволить себе, как бы, да, вот, чтобы у нас возникало социальное напряжение, да, еще и из-за этого, еще и из-за таких вещей. Поэтому надо за этим следить и надо жестко, жестко наказывать. Потому что желающихся нажиться на беде, ну, к сожалению, их в разное время, в разные периоды истории, в разных местах их всегда достаточно. Да вон, что далеко ходить, вон Турцию показывают, да, там землетрясения, у одних трагедия, а другие мародерством занимаются, да. Вот, но вопрос в том, что государство должно очень жестко все эти вещи пресекать, потому что фактически сейчас в период такого полувоенного времени вот подобные вещи – это почти мародерство. Это почти мародерство, значит, решили обмародерить, как бы, да, собственное население, вот, ну, а что там, под шумок всех этих дел. Слушайте, и так государство, мне кажется, пошло навстречу бизнесу, там многие вещи отменены, там, да, какие-то, так сказать, смягчены там проверки и все, что с этим связано, но вы цените это, а не умеете ценить, значит, надо наказывать, вот и все.
Я помню вот этот февраль прошлого года, вот уж настолько человек спокойный и уравновешенный, ну да, я тоже купила сахара немного впрок. Был дело.
Да? Да, вот Наталья, видите, какие мы все это самое, так сказать, ведомые,
что называется.
Ну тогда
очень здорово поднялась цена, подскочила, и правда мы друг друга заводим в соцсетях, и все, вот дефицит, как же без сахара. Это вот, пожалуйста, решение через год, может это поздно через год, но хорошо, что оно прозвучало.
Ну да, ну быстрее надо реагировать, проворачиваться, но и вопрос в том, чтобы решение-то прозвучало, вопрос в том, что дело передано в арбитражный суд, а что, какая будет ответственность? Если их там, знаете, оштрафуют на 5000, там, или, ну так я фигурально выражаюсь, да, то это как слону дробина. То есть, на самом деле, штраф должен быть сопоставим с размером той прибыли дополнительной, которую они получили. Тогда это будет ощутимо. А если там будут какие-то чисто символические решения, там, значит, тоже вот погрозить пальчиком и сказать, что ай-яй-яй, так нельзя, ну, это наплюют и забудут. Вот и все.
Вообще, конечно, найти середину в политике, которую проводишь с большим и средним бизнесом, очень сложно, потому что вот чуть только немножко послабление, начинаются вот подобные вещи.
Да, конечно,
потому что наживо.
То есть есть люди вполне ответственные в бизнесе, значит, в любой другой сфере, как бы я сам таких знаю, да, вот, например, даже вот нашему фонду многие помогают очень неплохо, вот, но есть люди, которые вот они реально, как бы, они не хотят быть честными, да, они берегов не видят абсолютно. Опаньки, только получилось, только открылась какая-то возможность что-то хапнуть там. Все хапаем и даже не думаем, даже думать не будем, да. Вперед, как бы. Что там вокруг нас вообще не интересует, да, живем одним днем.
Я вот. Очень хорошо помню, когда, помните, в Москве сносили всякие палатки, наводили порядок, тогда Москва, помогая малому бизнесу, снизила ставки аренды для офисов, для там, магазинов и чего-то. Что получилось через месяц-полтора? Они это сдают в субаренду. И опять наживаются.
Да, 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 да. Вот,
ну, не все, конечно.
Понятно, что всегда, всегда, так сказать, нечистоплотные люди всегда найдут эту какую-то лазейку. Вот даже в новостях мы здесь вот уже слышим эту Набиуллина же, да, это говорит про мошенников. Да, понятно, что за мошенниками тоже поспевать довольно сложно, но это должно быть системной, так сказать, стратегией. Да, вот это такие вещи надо пресекать и проворачиваться быстрее. Вот, но с третьей стороны, как бы я вам скажу, что там многие. Вот я не знаю конкретно про эту сахарную, про эти сахарные дела, может быть, там и нет коррупционной составляющей, но во многих подобных ситуациях есть, конечно, очень часто коррупционная составляющая, потому что там, условно говоря, прикрывают там или местные власти, или еще кто-нибудь, которые там в этом задействованы, аффилированы, там имеют там долю и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, это тоже это правда, я думаю, что мы сейчас вообще не можем, там, предположим, мы не можем позволить себе на это не закрывать глаза. Я вообще вот в начале всех этих спецопераций говорил, вот к вопросу там, о наших дискуссиях с оппозицией, вот сейчас, на самом деле, самое хорошее время для борьбы с коррупцией. Вот потому что, как бы, ну, такая, ну, относительно чрезвычайная, так сказать, ситуация, она позволяет быть более жесткими, принципиальными, потому что мы не можем себе в этой ситуации позволить еще роскошь, вот, да, кому-то кормиться на всех этих делах,
воровать,
прикрывать все эти дела, крышевать, то это надо вообще выкорчевывать просто беспощадно абсолютно. И вот нынешняя такая чрезвычайщина, как бы, да, пусть и слово не очень хорошее, но тем не менее, она позволяет это делать, и это нужно делать.
Ну, наша следующая тема, такое у нас редко бывает в программе, хакеры. Лидер объединения Killnet сообщил газете РУ о причастности российских хакеров к нарушениям в работе информационной системы немецкой авиакомпании Люфтганза. Все это произошло вчера. Там был очень серьезный сбой. И сбой в системе, которая отвечает за регистрацию. Задержались рейсы по всему миру очень широко. Компания говорила, что причиной инцидента повреждение кабеля. И вот, пожалуйста, официальное заявление, оно вот так звучит. Опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира. Еще эти хакер, который давал комментарий от объединения, назвал атаку ответом на решение канцлера Германии Шольца поставить Киеву танки «Леопард-2». О как! Сергей Александрович, да. Все равно это, ну, нарушение закона.
Какие негодяи, а? Мерзавцы просто, так сказать,
так,
эти
я
хакеры.
Я поняла, что вы сейчас будете поддерживать.
Да, да,
тех,
но мы не знаем, где они, мы их не знаем, так сказать. Значит, хакеры, они же прячутся, вот лица их не показывают, мы не знаем, где они. То есть мы сами, как бы, это самое, мы не за хакеров. Вот есть где-то какие-то хакеры, но никто их не может найти. Ищет пожарные, ищет милиция, так сказать, да, и не может найти. Вот такие дела вот с этими хакерами. А, вот, поэтому, ну, что касается, значит, всевозможного кибернетического вот этого шпионажа и проблем. Насколько я понимаю, этим занимаются все. Вот, например, американцы периодически обвиняют, между прочим, китайских хакеров в том, что они там что-то у них своровали, там что-то украли, там, или внесли какие-то проблемы в работу тех или иных систем. Крышуют их государство или нет? Ну, американцы считают, что крышуют, да? Вот. Но я думаю, что, понимаете, тут такая штука, что, видимо, эта вещь такая неизбежная, во-первых, а во-вторых, начали всю эту игру тоже сами же американцы, да? Потому что, как бы, они как раз занимались хакерами и занимаются хакерами активно, они запускали всевозможные там вирусы в нашу сеть и воровали информацию, да и воруют до сих пор. Вот. Принадлежность тех или иных групп, она такая тоже на самом деле не установлена, потому что вот мы говорим, это вот российские хакера. Российские, они не российские, там, да, может, и российские, но они не это самое, не ходят же, на Красной площади же не сидят. Может, они российские, может, нет. Вот, поэтому надо ли создавать проблемы? Ну да, я считаю, что надо. Ну вот я уже говорил про это, что, к сожалению, если, так сказать, ситуация такая, что приходится применять разные средства, ну, в том числе не вполне законные, да, будем применять. А что, санкции против нас незаконные, что ли? И кто узаконил? Это что, санкции, которые подтверждены Организацией Объединенных Наций? Нет. Но они это делают. Фактически это незаконные вещи. Незаконные. Но они это делают. И делают по всему миру. И заставляют других эти санкции соблюдать. С какой стати? Ну, просто по праву сильного. Поэтому можем ли мы что-то делать? Я считаю, можем. Вопрос в другом. Вопрос в том, что каждый раз надо соизмерять, да, эффект, который достигается, да, вот, с возможными какими-то ущербами. Вот, например, они говорят, это вам типа за танки «Леопард». Но помешало ли это поставкам танков «Леопард»? Нет, не помешало.
Да нет, конечно.
Вот. Но одновременно с этим возбудило там, наверное, какую-то, так сказать, там, это, неприязнь к... еще дополнительная неприязнь к России. Это поэтому, может быть, и можно было это делать, только не надо было, может быть, вылезать. Надо ли вылезать? Не знаю, не уверен. Вот не уверен, и все. Да? То есть, не надо вот этого тоже там. Вот это мы сделали, там, это мы не сделали. Сделали и сделали, хорошо или плохо. Но надо в каждый раз думать, во-первых, а, нужно ли это засвечивать, во-вторых, б, насколько это адекватно поводу, потому что тут вот танки, как бы, и работа аэропорта, как бы, ну, несколько часов там, но это несопоставимые вещи.
Там гражданское население.
Тем более, что они просто это подтянут, как бы, да, и будут тоже использовать, еще раз говорю, как аргумент для дополнительной там мотивации русофобии. Поэтому, в принципе, я считаю, что хороши любые методы уже, да, для достижения поставленных целей, с одной стороны. Но с другой стороны, каждый раз надо очень тщательно продумывать логику поступков, да, вот что надо делать, что не надо делать, так сказать, да, куда двигаться, куда не двигаться. То есть, грубо говоря, сопоставлять вот эти плюсы и минусы. Вот и все. Если бы, например, скажем, те же самые хакеры вывели бы из строя транспортную систему, которая сами танки доставляет, это было бы интересно. Или, так сказать, затормозили бы их доставку, там, условно говоря, там, на месяц, там, или на два, или на три. Это было бы интересно.
Это
да,
вы
вот
им сейчас задачи формируете?
Ну, например, задачи, да. Я вам ставлю задачи.
Публичный,
да, вывести, например, скажем, из строя транспортную систему, которая отвечает за доставку оружия на Украину. Вот. Она, правда, как бы такая, так сказать, гораздо менее подвержена компьютерному регулированию, но, например, скажем, железная дорога, ну, давно уже как бы зависит от, значит, электронных средств управления. Ну, автомобильный транспорт в меньшей мере, ну, вот по-разному все это.
Сергей Александрович, а вот все-таки мы же страна, которая живет в правовом поле. Должна ли Россия, раз уж эта хакерская группа сделала официальное признание, начинать какое-то расследование?
Я не знаю. Честно говоря, я бы не стал начинать.
Так, по совести.
Ну, нет, я могу сказать без всякой совести, так сказать, да, и бессовестный человек. Вот. Нет, по совести могу сказать вот что. Я бы что сделал? По совести. По совести сказал бы, что да, мы будем разбираться, а в реальности ничего бы не делал. Если это, эти хакеры как бы не на службе государства, я бы их поставил на службу государства и формулировал бы им задачи. Вот, вот так вот. Вот, собственно, и все. Довольно так я в этом... Это инструментальный подход.
Я поняла. Мы сейчас переходим немножко на турецкую тему, потому что тоже тут нужно и разъяснение. Тут сразу вопрос задам, потом объясню, в чем дело. Это политтехнологии или просто правда? Там заканчивают разбирать завалы, и учатся больше и больше деталей о том, как вот это землетрясение, кто виноват, кто не виноват, кто как себя проявил. И вот такая публикация в турецкой прессе. Мэр города Эрзин, это южная провинция, Хатай, стал буквально национальным героем. О нем пишут после этого землетрясения, потому что город, мэром которого он является, ну, практически не пострадал. И он сам комментирует, говорит о том, что он уже несколько лет занимает очень жесткую позицию по выдаче разрешений на строительство. То есть какое бы давление сильно на него не оказывали представители бизнеса, он согласовывает застройку по соблюдению все требования и так далее. Ну вот и читаешь, это там большая статья, диву даешься, фотографии действительно разительные. Вот совершенно не так все выглядит. И потом в конце такая, знаете, заметочка, что этот самый Эльмаз Оглу, кандидат в мэры от оппозиционной президенту Реджепу Эрдогану Республиканской народной партии.
Ну, тут такая штука. Если это правда, что в его городе, значит, минимальный ущерб, да, и здания не падали, то это правда.
А это как сфотографировать?
Ну, как сфотографировать? Это можно проверить, это несложно. На самом деле, да? Поэтому это надо просто проверять. Грубо говоря, так сказать, проверьте, если это правда, значит, это правда. И тут никуда не денешься. Кандидатом от оппозиционной партии или нет оппозиционной, ничего не изменишь. Ну вот если у него действительно реально не рухнули эти дома, да? Если он действительно реально, как бы, да, боролся там с незаконной застройкой, ну, значит, все. Значит, это в данном случае, что называется, это тот удар по воротам, который турецкие власти пропустили. Это очевидно.
Против,
да?
Этого уже ничего.
Ничего вы не сделаете, да, так сказать, поэтому, ну, вот он будет это использовать. Да будет, конечно, использовать,
не,
да.
Не, ну тогда по праву и по заслугам.
Да, да, по праву будет использовать, да. Потому что сами же турецкие власти ведь арестовывают сейчас, так сказать, этих застройщиков, да, архитекторов и прочее, там, кого-то разыскивают. То есть сами турецкие власти признают, что одной из причин вот таких массовых жертв, в том числе, ну, кроме того, что землетрясение беспрецедентное, в том числе является некачественное строительство. Они признают, да, но это означает, что это дает возможность там этому мэру, если он действительно боролся с незаконной застройкой, да, это использовать. Значит, будет использовать. Конечно, наверное, там надо тоже эти вещи, так сказать, знаете, исследовать, и они, наверное, будут это делать, потому что тоже землетрясение — это все-таки вещь стихийное, и оно могло там, эти волны, они могли там по-разному расходиться, там, условно говоря, вот в одну сторону так, в другую сторону эдак, там, здесь какой-нибудь такой рельеф, тут такой, там, и прочее-прочее. Но если у него действительно там ни одно здание не упало, значит, это о чем-то говорит. Вот, что касается халтурной застройки, я так понимаю, что это действительно реальная проблема. Это реальная проблема вообще всех стран, таких развивающихся, я бы так сказал, да. Вот хотя Турция считается развитой страной, но тем не менее. Это проблема Востока, это проблема Африки, это проблема Латинской Америки, это проблема, значит, всех тех мест, где, значит, бизнес стремится, значит, как можно больше сэкономить, как больше, как можно быстрее впарить там, значит, людям то, что он делает, ну и где, условно говоря, коррупция, да, она играет очень серьезную роль. Это факт. Это факт. Вот и все. Опять, нравится, не нравится, не имеет никакого значения. Опять же, когда показывают, например, даже вот, вот этот город с оппозиционным мэром, ладно, это потому что отдельник, это такая чудесная история, но когда мы видим с вами на экране, вот и там показывают эту Турцию несчастную, да, вот рядом лежит, значит, груда обломков, а в 5-10 метров стоит дом, который устоял, у которого даже там эти самые стекла не потрескались, ну это значит что? Это значит только одно. Это значит, что вот этот дом построен лучше, а вот этот хуже. И все.
Ну, это еще и может значить разницу в толчках подземных.
Не, может, это и значит, но, честно говоря, ну там уже не в 5 метров, понимаете? Вот не бывает такого, что там вот раз вот. В конце концов, толчок, он концентрически расходится. Да? Можно, например, сказать, что вот в этом городе так, а вот в том вот так. Но когда, например, на одной и той же улице стоят дома в ряд, один из них падает, а другой не падает, значит, есть проблемы с конструкцией. Вот, собственно, и все. Значит, его строили некачественно и так далее. Кстати, говоря, вообще тоже к вопросу о турецком бизнесе, потому что у нас тоже одно время развивался культ турецкой стройки. О, это строили турки. Помните, говорили, о, турки строят, о, они хорошо строят. А что они там хорошо строят? Ты не проверял, нет?
Быстро.
Быстро. Вот и все. А быстро вовсе не означает качественно. Это, кстати говоря, касается и труда, вот использования труда мигрантов. Я про это часто говорил раньше. Ой, вот они там это самое делают, смотрите, там, ой, как, что они там делают? Это только, это вот проверяется в такие моменты. Что они делают, что они не делают. Вот, а тут главное так слепили, все быстренько раз-раз-раз, продали, свалили оттуда, да. Вот, это хорошо, у нас, значит, вот на там, условно говоря, равнине, да, землетрясения случаются редко. Но у нас есть и сейсмически опасные зоны, да. И там тоже, между прочим, турецкие компании туда и заходили, как бы и сейчас работают в ряде районов, да, вот, и это, слушайте, с этим лучше не играть, вот они хорошо строят, они такие строители, вот они там понастроили, если они у себя так строят, то у других они вообще неизвестно, что там, у других вообще они приехали, построили, деньги получили и свалили, вот и все, вы их не достанете в случае чего, это, когда они в Турции, это их турецкие власти хоть достать еще могут, а вот если они у вас уехали, вы их вообще, вы их не найдете, вообще никогда в жизни больше не увидите, и все. То есть я бы к этому вообще, ко всем этим вещам относился бы очень, очень осторожно, ко всему тому, что связано со стройкой и так далее, и так далее. Вот так.
Вот если вернуться к статье, которую я подробно пересказала, это турецкая газета «Камхарет», надеюсь, я правильно прочитала, вот про город Эрзин. Знаете, она очень большая, там много подробностей. И я так поняла для себя, учитывая, что вы уже комментировали тему предвыборной ситуации в самой Турции, получается, что землетрясение, его последствия, поиск виновных и выводы — это основная тема. И все те программы, которые были, возможно, заготовлены Эрдоганом, все отодвигается. Выиграть эти выборы придется выигрывать совсем другими способами, другими средствами.
Газету «Гюмхерриет», Наталья. Но это не страшно. Но это самое, по поводу того, что ему будет все тяжелее и тяжелее, да, конечно. Чем больше будет скрываться разных всяких фактов, в том числе связанных с коррупцией и вот с плохой некачественной застройкой, тем больше будет косяков в сторону властей. Но Эрдоган, конечно, попытается все это перевести на местный уровень, вне всякого сомнения, да, там сказать, что это вот царь хороший, а бояре плохие, там, в нашей, так сказать, этой интерпретации, вот, но это будет непросто. Вот, да, для него с каждым днем ситуация будет только ухудшаться, потому что количество жертв растет, сейчас вот уже там к 37 тысячам, значит, приближается, и она будет еще увеличиваться, к сожалению, будет увеличиваться, потому что по мере, значит, разбора завалов будут еще доставать погибших, к сожалению, да, поэтому, да, ситуация для него будет все хуже и хуже, а на этой ситуации будут, значит, возникать как вполне реальные факты, которые для властей будут невыгодны, вот как с этим мэром, да, ну, так и в разные фальшивки, вот, и все остальное, да, поэтому ситуация для него будет только ухудшаться.
Ну, давайте на этом закончим, впереди реклама, новости, железная логика, у нас есть еще полчаса, и мы обсудим еще несколько новостей. 12:35, московское время. Мы продолжаем программу «Железная логика». И вот следующая новость, которую я предлагаю вам прокомментировать. Социальная сеть Twitter разрешила рекламу каннабиса на своей платформе, если производитель этого продукта нацелен на аудиторию не моложе 21 года. Вот такая вот, такое условие стыдливое. Так и хочется сказать. Опять на фоне вот нынешних драматических событий разговоры вокруг легализации легких наркотиков как-то подзатихли, не до того, но нет. И, как правило, знаете, вот, Сергей Александрович, волна свободы, и вот такой свободы в том числе, она добивает и до нашего континента, и до нашей страны. У нас уже были дискуссии, что это просто трава, что это лекарство, обезболивает, успокаивает, привыкание не быстрое и так далее, и так далее. Это очень опасная штука.
Ну, во-первых, интересно вот что. Интересно то, что сами вот эти все люди, которые находятся там, условно говоря, вроде как на виду, вот в этой элите, да, они, судя по всему, постоянно долбят наркотики. Вот они наркоманы. Легкие наркоманы, тяжелые наркоманы, другой вопрос. Но они, скорее всего, и сами эти наркотики употребляют, да, считая, что это не так страшно. А когда человек сам это употребляет, у него, значит, какую-нибудь гадость, у него прям есть вот такое вот жгучее стремление и всех остальных на эту гадость подсадить. Да, какая гадость? Там, она может быть разная, это даже не обязательно наркотики, но вот на какую-нибудь гадость подсадить, потому что, ну, во-первых, ну, значит, это самое, в компании как-то веселее, это, значит, ты знаешь, Зин, не пью один, как бы, как Высоцкий это самое пел. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, вот ощущение того, что это неправильно, оно, значит, по идее, человека ведет тремя путями, да. Первый, человек понимает, что это неправильно, пытается с этим бороться и ограничивать остальных. Второе, человек понимает, что это неправильно, но сам не может бороться, но хотя бы ограничивает свое неотрицательное влияние на остальных, но чаще всего встречается третий путь. Человек понимает, что это неправильно, но для того, чтобы оправдаться в собственных глазах, хочет, чтобы вокруг все стали такими же.
А может, это просто жажда наживы? Все проще?
Нет, это я имею в виду на уровне потребителей. Да, на уровне потребителей, так сказать, да, это действительно так. То есть, на самом деле, каждый значит, из тех, кто в этом задействован, просто человек. У него есть, у каждого есть личная история какая-то, да, как бы, и вот у потребляет он или нет, это довольно важная вещь. Это первое. Да, может, не знаю, опять же, вот этот Маск же, да, купил. Ну, я уверен, что он сам балуется наркотиками с большой вероятностью. Вот. Это важно, потому что, понимаете, тогда люди, когда на наркоте сидят, на легкой, на тяжелой, как бы, это люди уже, ну, с такой, со сдвинутой, так сказать, психикой, со сдвинутым восприятием мира, да, и можно ли им доверять, там, ну, это известная тема, да. Это первое. Второе, как бы интересно, все-таки вот эта вот политика западных государств по все больше и больше легализации каких-то саморазрушительных для общества и для людей вещей. Они все больше и больше это легализуют. Вот вы сказали, реклама каннабиса, а вот, по-моему, неделю две тому назад в Канаде легализовали тяжелые наркотики в рамках одной дозы. То есть законом теперь в Канаде разрешено иметь с собой одну дозу даже самых тяжелых наркотиков.
Прелесть какая.
Да, героина, там вообще любого. Вот, то есть, грубо говоря, значит, если там человек наркоман, то вроде как одну дозу он может с собой иметь. Да, вот. А ее легализовали. Они там спорили только о том, какая это должна быть доза: 3 грамма или 5 грамм, там, да, и так далее, и так далее. Вот. То есть они идут по пути, вот этому пути, как бы, да, что называется, навстречу человеческим порокам. Даже если эти пороки абсолютно разрушительные, они все равно считают, что надо это делать. Вот в этом, конечно, есть и, мне кажется, вот эта внутренняя такая, так сказать, подоплека, в том числе и мистическая, да, вот это зло какое-то, оно все больше и больше западную цивилизацию захватывает. Это тоже к вопросу о том, с кем нам быть и с кем нам не быть, да. Потому что они затем, я почему начал с людей, которые распространяют эти пороки, потому что они затем это будут распространять вокруг себя. Они вот это все будут навязывать всем остальным. Да, всем остальным, кто хочет быть с ними рядом, кто хочет с ними дружить под видом того, что вот такая, вот это и есть свобода, они будут вот это тоже все пропихивать. Ну, а третье уже, то, о чем вы сказали, да, это бизнес, да, для кого-то это просто бизнес. Легализовать этот бизнес, получать эти деньги, да, как бы, да, вот крутить их, потому что это деньги большие, это огромный рынок сбыта этих наркотиков, вот, да, для кого-то это просто прибыль. Но все равно, как бы, вот эти вот моменты личностные и социальные, они все равно во главе угла. Вот, потому что деньги деньгами, но понятно, что если вы, например, скажем, всю страну посадите на наркоту, как бы, да, у вас рано или поздно ситуация будет такая, когда и деньги не с кого будет брать. Но тем не менее, они все равно идут по этому пути. Вот, например, для Штатов эти наркомания становятся все больше и большей проблемой. То есть на наркотиках, там, тяжелых или легких, сидит по разным оценкам до 30-35% населения. В наркотиках. Это не эти самые, не эти, не антидепрессанты, не таблетки. Наркотики, разные, это самые, разные степени тяжести. Ну вот и считайте. Там в свое время же была вот эта вот компания, как бы, да, когда они начали ужесточать борьбу с наркотиками, вот эти вот все эти, значит, департаменты полиции там по этому поводу, они тоже кучу фильмов наснимали, а теперь как бы у них обратная волна, что типа вот эта борьба с уличными там дилерами, пушерами как бы ничего не дает им, да, а вот давайте пойдем по пути того, чтобы наркоманам, значит, наоборот, облегчить условия, тогда мы выведем это из тени и так далее. Но так или сяк ли, так сказать, да, но вот это... Вот это, так сказать, рост наркомании, он в Штатах является очень серьезной проблемой. И вот и в итоге получается, что они и всех остальных тоже хотят на это же дело подсадить. Кстати, вот вчера было как раз это годовщина вывода войск из Афганистана, да. Советских войск, да, вот, и характерно, что при американцах, при натовцах, да, производство наркотиков в Афганистане выросло в 40 раз, в 40 раз, представляете, 40 раз. Это статистика ООН. 40 раз выросло производство наркотиков по сравнению с периодом, когда до этого, до входа американцев. Почему так произошло? Ну, потому что американцы это поощряли. Потому что наркобизнес афганский был включен в эту самую, в цепочку.
Да, трафик.
Да, и они от этого получали бабки. Причем бабки там получали на всех уровнях, начиная от этих самых преступных картелей, заканчивая спецслужбами, потому что для спецслужб это черная касса. Вот возможность участия и контроль за контрабандой, за наркотиками, за нелегальным бизнесом, это черная касса, с которой можно брать деньги, которые не подотчетны никому, вот, и которых как бы нет. То есть вот наличные деньги, их как бы не существует. Они есть, вы можете их использовать, но их как бы нет, по документам их нету. Ну вот так вот, это политика, системная, к сожалению, политика. Вот, и они этими делами отравляют весь мир. Я тут вот рассказывал уже, да, опять, что там рассказывать, это так известно, про опиумные войны в Китае, да, то есть, грубо говоря, там в чем, еще раз, там была проблема? Была проблема в том, что Великобритания посадила полмира на этот самый, на опиум, да, а китайцы, китайские власти отказывались это делать. Тогда англичане взяли и устроили там войну для того, чтобы, значит, завоевать рынок сбыта чего? Рынок сбыта наркотиков. Вообще наркотики, вот сама наркокультура, конечно, это порождение западной цивилизации. Ну, так, как хотите, так и крутите, но это так. Вот, и именно так и происходит. Тоже вот к вопросу, можно сколько угодно говорить о преимуществах западной цивилизации, но вот массовая наркомания – это феномен западной цивилизации. Именно на Западе, в Европе и Америке, наркомания приобрела такой массовый характер, который до этого никогда и нигде не наблюдался, даже в том числе в тех частях света, где, собственно, все это выращивается. Тот же опиумный мак, так сказать, или, значит, та же кока там и все остальное. То есть вот до такой степени это никогда не доходило. Это именно на Западе Европа и Америка поставили это на поток, сделали это индустрией, как бы, да, и посадили там, вольно или невольно, посадили на это там, не знаю, сотни миллионов людей. Вот так вот. Поэтому они идут по этому пути. Там можно сколько угодно обсуждать и говорить, что там специально они это делают, или нарочно, как бы, да, или еще что-то, да. Но это так. Это просто вот это констатация. Причем сами они это понимают, как бы, да. И тем не менее, все равно, как вот как слепые идут к пропасти. Видите, вот реклама каннабиса разрешена. Там, зачем? Для чего? Как ты проконтролируешь? Он говорит: вот если это направлено не направлено на лиц младше 21 года, а как это можно проконтролировать? Вы все знаете, ну, соцсети что-то напишешь там для лиц, там реклама каннабиса. Для лиц самое, старше 21, и там вас будут запрашивать, старшего или нет, или что, о чем. То есть это обман, такой в определенной степени самообман в том числе.
Тут интересно, что вот к нашей аудитории обратиться, потому что там, где есть вот этот наркобизнес, там есть обязательное информационное сопровождение, это не что иное, не иное, как агитация. Вот эти все рассуждения, что марихуана это легкий наркотик, это не вредно, что привыкает только на тяжелых препаратах и так далее. Вот это все, это агитация и пропаганда наркобизнеса. И тут еще Сергей Александрович, важно, наверное, заметить, что вот в дополнение к вашим рассуждениям, на Западе так развита сеть клиник по реабилитации от наркозависимости. Сейчас, пауза у нас будет. Пауза.
Вести ФМ.
Получается замкнутый круг, можно распространять, можно рекламировать, ну и мы же вас вылечим.
Ну да, это бизнес, который да, тут же к любому пороку, вот тоже одна из проблем, как бы, да, западной цивилизации, под лозунгами свободы, да, к любому пороку тут же пристраивается бизнес, то есть порок продвигается сначала, как бы, как, значит, на основании того рассуждения о том, что это свобода, а потом к этому тут же пристраивается целый, так сказать, кластер, значит, целая среда, значит, значит, предприниматели, которые на этом зарабатывают деньги, причем неплохие там, да. И это касается, между прочим, сейчас вот всех этих вот трансгендерных извращений, там, как грибы там сотнями растут клиники там, и фармацевтические компании продают вот все вот эти препараты гадкие и все остальное. Но вот это у западной цивилизации есть такая какая-то травма внутренняя, да, есть проблема. А главное, что они эту проблему, как бы, да, превращают в, якобы в собственное достоинство, рекламируют, распространяют вокруг себя. Вот надо это или нет? На мой взгляд, однозначно нет. Однозначно нет, понимаете? Если бы все, так сказать, ограничилось джинсами, жвачкой, как бы, и все, что с этим связано, то это еще ладно бы. Вот, а так, на самом деле, они-то сами заходят все дальше и дальше. Вот я почему говорю про историческое поражение Запада? Я думаю, что оно будет, историческое поражение, вопрос в том, когда. Потому что даже внутри этой цивилизации тенденции, скорее, саморазрушительные. Ну, невозможно, когда вы всех сажаете, так сказать, на извращение, наркотики и там психотропные препараты какие-то, да.
И на смену пола.
На смену пола, на все остальное. Это рано или поздно, это как бы, ну, оно приведет к полной деградации. Вопрос только в том, как долго, как надолго это растянется. Там, будет ли это, произойдет ли там, условно говоря, за 50 лет или за 150, но это неизбежно абсолютно. То есть вот эти тенденции. Это, опять же, это любого человека, да, но посади его там на наркотики, но он сдохнет рано или поздно, причем плохо, он плохо закончится. А когда вы всех массово сажаете, чего вы ждете от этого? Значит, сводит с ума сначала вот этими мыслями о своей сексуальной ориентации, потом, как бы, значит, сажают сначала на психотропные препараты, потом на какую-нибудь другую химию, потом, там, скажем, на наркотики легкие, потом тяжелые, и ждут, когда все станет хорошо. Оно не станет хорошо. Оно не станет хорошо. Вот, собственно, и все.
Ну и такое сообщение уже в конце программы. Я вообще предпочитаю не предлагать вам комментировать новости, касающиеся личности, да? Но сейчас поступлю иначе. Бывший директор фонда борьбы с коррупцией, некто Иван Жданов, вспоминайте времена Навального, хорошо был всем известен, представлен, сейчас признан иноагентом. Он высмеял в Твиттере болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, того самого, о котором мы даже вот не то что вот новость читаем, просто боимся, желаем желаем здоровья, чтобы только выдержал все эти напасти. Что написал Жданов? Иногда освободитель от нацизма настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться. Это была цитата. И надо сказать, что вот, вот там были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Романа Костомарова. Ну, дальше ехать некуда.
Ну, дальше ехать некуда, да. Вот надо понимать, что любая идея, которая даже, может быть, кажется вам сначала благородной, да, там, условно говоря, борьба с коррупцией, доведенная до, значит, беспредела, до абсурда, она лишает вас человеческого облика. Это всегда так бывало, например, скажем, с любыми там идеями, ну, там, условно говоря, какие-нибудь революционеры, которые хотят всему, значит, всей планете счастья. Но рано или поздно приходят к тому, что для того, чтобы было счастье, надо убить много-много-много людей. Вот. И они оправдывают себя тем, что, так сказать, вот это надо сделать, потому что они якобы стремятся к счастью. Или там какие-нибудь религиозные фанатики, экстремисты, которые считают, что они борются за истинную веру, вот. Но для того, чтобы истинная вера восторжествовала, надо убить много-много-много людей. Вот. Значит, зверски их замучить и так далее. И они через это переступают. Так же и с этими людьми. Вот я серьезно говорю, вот вся вот эта наша до-СВОшная оппозиция, в том числе все эти навальные люди, как бы, да, они в какой-то момент, ну, просто потеряли, вот переступили, вот эта вещь традиционная, они переступили вот эту вот черту, за которой ты перестаешь быть человеком. Вот ты вроде как придумал себе какую-то благородную цель, и вроде как ты за нее борешься. Но в какой-то момент, значит, ты переступаешь ту черту, которая как бы человека отличает от животного, да, фактически, по большому счету, и оправдываешь для себя любую подлость, любое преступление, так сказать, любую низость, вот, при этом даже не замечая, что ты сам себя этим унижаешь. Вот это примерно и происходит. Это полная потеря человеческого облика, да, потому что на самом деле человек от нечеловека и отличает это, значит, способность чувствовать какие-то границы, способность отличать, где ты окончательно озверел, а где ты, на самом деле, где у тебя есть еще какие-то принципы. Потому что в данном случае это абсолютно низкое, безнравственное, так сказать, это самое поведение, вот, характеризующее его носителя как полное чмо. Вот, во всех, значит, прямых и непрямых смыслах слова. Причем то, что он этим гордится, говорит о том, что он слегка уже съехал. А многие из них, кстати, реально там слегка едут головой вот на фоне своей вот этой вот типа борьбы, да, а также, особенно когда им обидно, что у них это не получилось, они-то думали, что у них это получится, а у них это не получилось, да, и тогда вообще уже мозги сносят. И очень часто, кстати, это довольно слабые люди. вот, которые, как бы, ну, вот они не могут себя контролировать, удержать. Вот, вот, собственно, и все. Это тоже к вопросу о том, а за кем, вот у нас многие там за ними пытались идти, особенно молодые люди, а за кем вы идете? Если человек готов оправдать любую низость, то, ну, вот сегодня так, а завтра, например, ему скажут, что надо там, условно говоря, убить там, там, например, скажем, там, миллион человек ради того, чтобы была счастливая, демократическая, так сказать, свободная Россия. Он скажет, а что, конечно, почему нет? А если там, значит, окажутся невиновные, ну, он произнесет известную фразу «Лес рубит, щепки летят». И все. И вот как бы круг замкнулся. Круг замкнулся, да. И вот, собственно, и все. Это, в принципе, история такая, знаете, для меня, как для, так сказать, верующего человека, это история соблазнения вас дьяволом. Потому что, по большому счету, дьяволу ведь все равно, под каким флагом вы будете подонком. Так сказать. Дьяволу все равно, так сказать, под каким флагом вы потеряете человеческий облик. Он вам придумает флаг любой. Любой. Да, это может быть красный флаг, может быть белый флаг, может быть зеленый флаг, может быть, так сказать, черный, какой угодно. Он вам какой угодно, так сказать, лозунг напишет, так сказать. Это может быть радужный флаг, еще что-нибудь в этом роде. Любого цвета, любые лозунги, ему важно только одно, чтобы ты, значит, продал душу и перестал быть человеком. Вот, и чтобы ты переступил вот это человеческое внутри себя. Можешь быть борцом с коррупцией, может быть, наоборот, быть борцом за коррупцию, там все равно, не имеет значения. Можешь оправдывать это тем, можешь оправдывать тем этим. Вот и все. Это вот, например, скажем, всегда говорю, что вот у меня вот вся вот эта нынешняя военная ситуация на Украине, она в первую очередь мне причиняет, так сказать, боль душевную, потому что я вот совершенно не радуюсь потерям украинцев, вот, и у меня не вызывает никакого такого, так сказать, ликования, радости и так далее, потому что это, в общем-то, наше общее несчастье. А здесь человек явно потерял остатки того, что называется человеческого.
Да, надо вот сказать, что и его либерально настроенная аудитория возмущена такими заявлениями. Знаете, что здесь удивительно, Сергей Александрович, для меня лично, помните, вот несколько там отмотать назад времени, да, когда были расследования Навального, когда мы здесь все внутри российского нашего общества бились, спорили, там, как бы, понятно, видели, как молодежь за ним идет и так далее. Вот тогда команда Навального таких ошибок не допускала. Тогда бы они подобных заявлений не делали. Либо они сейчас расслабились.
Но
все.
Нет, они просто потихоньку звереют, вот и, собственно, и все. Да? Тут опять вот, это же зависит от того, насколько вы умные, насколько вы волевой, так сказать, насколько
значит,
вы
не умный.
Принципиальный. Значит, не умный, не волевой, не принципиальный. И не принципиально, потому что вести себя настолько безнравственно означает вот что. Такому человеку вообще ничего нельзя доверять. Да, такому человеку, на самом деле, нельзя не верить, как бы не доверять никакое управление, ни что с этим связано. И неумные это да, потому что, знаете как, они же тоже, они купились на простейшую человеческую страсть, называется тщеславие. И в какой-то момент вот этому Навальному и всей его команде показалось, что они реально схватили Бога за бороду, что они на вершине, что за ними идут люди, что они, так сказать, значит,
у них же штабы были
почти святые, так сказать, борцы за лучшее будущее. А с ними случилась простая вещь, которая часто случается с духовно неразвитыми людьми. Они в себя поверили, как в божеств. Они сами себя обожествили. Вот. А значит, им можно все. Вот. Ну, это что ж, это обычная, так сказать, что называется, дьявольская история. Собственно говоря, история падения дьявола, да, она с этим и связана, с тем, что он сравнил себя с Богом, как бы, да, и в восстании против Бога упал, значит, на самое дно, значит, подлости, гадости, как бы, да, и эту подлость и гадость сделал уже своим знаменем, да, как бы, да, в борьбе за человеческие души. Вот и все. Это маленькая история, которая подтверждает только историю большую. Вот так вот. Они заигрались в собственную, так сказать, святость, они заигрались в собственную якобы принципиальность, вот, и в какой-то момент дошли до понятной черты. Значит, якобы их цели оправдывают любую подлость, любое там преступление, вот, и любую гадость. Вот, а иллюстрация это вот, пожалуйста.
Ну, на этом заканчиваем. На сегодня все. Спасибо большое. Железная логика и Сергей Михеев.